каждый день в течение 390 дней он выходил и ложился рядом на левый бок, что демонстрировало наказание Израиля за его беззаконие.
And then the 40 days for the 40 years of Judah on the right side.
И потом 40 дней изображали 40 лет наказания Иуды на правом боку.
The question was asked during the break about why 390 and why 40.
Во время перерыва задали вопрос, почему такое разделение именно 390 и 40.
My basic answer is I don't know.
По сути, мой ответ такой: я не знаю.
Now, having said that,
но сказав это,
as I look at the historical context of Israel,
если учитывать исторический контекст, ситуацию в Израиле,
the time of God's, so to speak, leaving and coming away from the people of Israel in judgment.
То время, которое Израиль, Северное царство, было выступление от Бога.
Includes the nation as a whole.
В том, что это относится к народу в целом.
And northern kingdom of Israel was a nation that had no righteous leadership at all.
В Северном царстве в Израиле не было ни одного праведного царя вообще.
And you know, one could, the numbers don't fit exactly right, so the exact 390 and 40 I can't answer, but you
know. Почему в точности такие числа, почему именно 390 и 40, я не знаю, то есть они не соответствуют каким-то другим числам.
Christians, you might say, oh, well, let's start the counting from 722 BC when Assyria took the northern kingdom as captive.
Ну, можно было бы попробовать посчитать от 722 года, когда Северное царство было взято в плен ассирийцами. Но все равно в результате не получится какой-то понятной или разумной даты завершения этого срока.
But I do think that they bear the greater brunt, you might say, of the judgment.
Но по крайней мере, видно, что они больше понесут на себе наказание за свои беззакония.
Plus, you may, and this is pure speculation on my part.
И кроме того, это чисто уже мои рассуждения.
You may have a situation where the people of Judea thought, yeah, they really ought to get it, those people in the northern Israel.
Возможно, были такие моменты, когда в Иудее думали, вот с ними это все происходит, они там на севере, в Израиле.
And God says, you contribute also.
А Бог им так сообщает, но вы тоже в этом поучаствовали.
But as I said, my basic answer is I cannot specify why 390 and 40, except that he is specifying distinctions in the judgment between Israel and Judah, and why I do not know this.
Еще раз повторю, что я не могу сказать точно, почему эти числа 390 и 40, почему для Израиля такое число, для Иудеи такое число.
Now, in addition to this, Ezekiel is told to eat only bread with multiple grains.
Кроме этого, Иезекиилю было поручено есть хлеб, сделанный сразу из многих видов зерен.
Which is a rather meager diet.
Это была диета очень скудная.
And that bread is to be baked over coals of fire, coals that are made up of human dung.
И он должен был печь этот хлеб на человеческом кале.
You see, God is using the picture lesson. God is not prohibited by the clarity of the message he made.
Видите, какой очень яркий, наглядный урок здесь преподает Бог, и он не ограничивается средством для того, чтобы сделать это как можно
понятнее.
Это говорит о том, что народ будет есть очень скудно, и они будут это есть у чужеземцев, где все будет осквернено.
And food that you will be offered will be in defilement of what you have been doing in light of the Mosaic covenant.
И та пища, которую вы сможете себе достать, она согласно Моисеевому завету будет нечистой.
Daniel 1 is an example of that in that one.
И пример этого мы видим в книге Даниила. Он был в Вавилоне.
Where Daniel did not eat the food offered in Babylon.
Когда Даниил отказался от той еды, которую предлагали ему здесь, в Вавилоне.
But the picture, the message to the exiles is.
Но вот этот наглядный урок, эта весть для переселенцев была такой.
You're in a country, you will be in a country, or you're in a country where it is defiled.
Вы будете, и вы уже находитесь в стране, которая оскорблена.
Ezekiel cries out to ask if it could be Calum done.
И Иезекииль не смог этого перенести, и молился, чтобы позволил ему Бог готовить это на коровьем помете.
Which God very graciously said yes.
И Бог милостиво ему позволил.
Okay. In chapter 5, we have him then. Remember here. You've got this guy out here doing this drama. Everybody's watching. What in the world is he doing?
И в пятой главе мы тоже видим еще одно действие, и мы можем себе представить, как люди говорят: да что это он такое вытворяет вообще?
God says, shave your head.
Бог сказал ему: обрей голову.
You know, be contemporary.
Будь современным.
This is my country.
Ну, у нас по крайней мере.
I don't see too many contemporary people here.
Здесь не очень много таких современных людей вижу.
Except for those that can't help it.
Ну, кроме тех, которые уже ничего поделать не могут.
Shaving of the head was a pagan practice that you celebration or that you would practice that you would do when someone died.
Обривать голову было принято у язычников на скорби об умершем.
Shaving of the head was a manifestation of humiliation and disgrace.
И такое обритие головы показывало положение униженного и печального человека.
Jerusalem will be besieged, it was saying.
И только что было показано, что Иерусалим будет в осаде.
And for those already in exile to whom he's speaking,
и те люди, которые уже находятся в изгнании, к которым он обращается.
The message here is very strong because remember, they're hoping to go home.
Для них это была очень серьезная весть, потому что они надеялись уйти домой.
And Jerusalem has not yet fallen.
Тогда Иерусалим еще не был разрушен.
And he's basically saying to them, Jerusalem's going to fall.
И он по сути говорит им: Иерусалим падет.
They don't want to hear that.
Они не слышали это, не хотят этого слышать.
And those people are going to be in a foreign land. You're going to have some more. You're going to have more company.
И наоборот, и сюда еще больше людей придет, еще другие переселенцы.
You're not going to be going that way. They're going to be coming this way.
Не вы отправитесь домой, наоборот, они придут сюда к вам.
They don't want to hear that.
Они не хотели этого слышать.
And they're going to be humiliated just like you're humiliated and disgraced.
И они будут унижены и обездолены точно так же, как и вы сейчас унижены.
And when this happens to Jerusalem,
и когда это произойдет с Иерусалимом,
he says, I want to illustrate this. I want you to shave your head.
То он говорит ему, чтобы это проиллюстрировать, ты обрей голову.
And he says, I want you to take the hair and I want you to divide it into three parts.
Возьми все волосы и раздели на три части.
And then I want you to light the fire to one third.
И одну треть сожги в огне.
And burn it up.
Сожги в огне.
And then I want you to take the next third. I want you to take the sword. And I want you to cut it all up.
Возьми еще одну треть и мечом изруби на мелкие кусочки.
And then the last third I want you to take and throw it to the wind.
И последнюю треть брось на ветер.
Except for a small part of it.
И только очень маленькую часть оставь.
And tuck it in your
и ее спрячь в одежде у себя.
And then you'll take even part of that and burn it.
И даже из этих оставшихся возьми части и сожги.
And chop it with a sword.
И часть еще разруби мечом.
Now he goes ahead to describe this. They didn't get it all quite clear, so he makes it very clear as he shows the representation. The hair represents the inhabitants of Jerusalem.
И дальше он дает объяснение к этому наглядному действию, говорит, что волосы — это жители Иерусалима. Иерусалим будет сожжен. И третья часть людей умрет в Иерусалиме.
Okay. third of the people will get outside of Jerusalem, but they'll be killed with the sword.
Еще третья часть сможет выбраться из Иерусалима, но будет убита мечом.
The last third will go into exile.
И последняя треть отправится в изгнание.
Thrown to the wind in that sense.
В этом смысле они будут брошены, разбросаны по ветру.
Some of those will die with the sword.
Некоторые из этих умрут от меча.
And by fire.
И от огня.
But there's always a remnant that's left in the garment.
Но всегда останется остаток, который был волосы скрытые в одежде.
There is hope.
Есть надежда.
If you turn.
Если вы обратитесь.
Now, he's doing all of this drama concerning the collapse of Jerusalem.
И он выполнил все эти наглядные действия по насчет падения Иерусалима.
So that he says in chapter 5, verse 5.
И в пятой главе, пятом стихе сказано.
He says, "This is what the Sovereign Lord says. This is Jerusalem."
Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим.
If they missed it, he's making it very clear.
Если вдруг кто-то не понял, здесь очень ясно говорится.
As I've set Jerusalem in the center of the nations.
Я поставил его среди народов.
I think yes, Jerusalem was to be in the center of the nations of those world of that day, so they could be in a central place to be a witness, as they were called to be for him.
Иерусалим в то время находился в центре народов, которые жили вокруг него, для того, чтобы он был свидетелем для них, свидетельствовал им.
Verse 6, yet in her wickedness she has rebelled against my laws and decrees more than the nations and the countries around.
Но смотрите в шестом стихе. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него.
He says, therefore I am bringing this judgment upon you.
И поэтому дальше говорит, я на них наведу суд.
So he's giving a what we call a judgment speech.
И он произносит речь осуждающую речь, как мы говорим, называем.
Judgment speech is very common among the prophets.
У пророков такие осуждающие речи были довольно распространены.
In the prophetic literature, you'll often have the Hebrew word for a lawsuit used as what they bring against Israel or Judah.
И часто в ветхозаветных пророчествах используется термин, который обозначает судебное разбирательство, которое ведется против Иудеи или против Иерусалима.
And in that case, normally the prophet is the prosecuting attorney.
И обычно получается, что пророк выступает в роли прокурора.
Israel is the defendant.
Израиль — это обвиняемый.
And then the rest of the court is kind of, as we say, overbalanced.
И остальные члены суда, они, скажем так, немножко на одну сторону перевешены.
God is the judge.
Бог это судья.
And he is also the one who has hired the attorney to bring the case.
И он также тот, кто поручил прокурору вести это дело.
Kind of, you know, can't make these figures, as we say, walk on all fours at this point.
Вот сравнение с судом, оно как бы не на всех четырех ногах стоит здесь, так сказать.
But it's to use something they're familiar with.
Но все-таки какой-то знакомый для них образ используется.
So a judgment speech will be where the prophet stands and gives the speech of the prosecuting attorney.
И так вот эти речи осуждения или речи суда, это когда пророк, как прокурор, произносит свое обвинение.
Which is an accusation.
То есть это обвинительная речь.
Because of this.
Вот из-за того, что было сделано вот то, и вот это, и вот это, и вот это.
Then the verdict.
Тогда выносится приговор.
And the Hebrew words that there will be because and therefore.
И по-еврейски используются слова из-за этого и следовательно.
So as you read the prophets, by the way, look for those key words.
когда читаете, то обращайте внимание на такие выражения: за, то, следовательно, вот это.
Because it's showing you what is the reason for the judgment and then what is the judgment.
Потому что эти выражения показывают, на каком основании или за что они осуждены, и потом какой именно суд за это.
And we've read in verse 6 about the accused, part of the accusation in 6 and 7.
В шестом и седьмом стихах, даже в шестом мы читаем это обвинение.
And 7 gives more of it.
В седьмом еще добавляется.
In verse 8, therefore this is what the sovereign Lord says.
И в восьмом стихе, посему так говорит Господь Бог.
Here's the verdict.
Вот это приговор.
I myself am against you, Jerusalem.
Вот и я против тебя, я сам.
I will inflict punishment on you in the sight of the nation.
И произведу среди тебя суд перед глазами язычников.
And then he reviews the reasons because of your detestable practices and your idols.
И потом он повторяет причину за то, что за эти все мерзости, за все твои мерзости в конце стиха.
In verse 12, for example, he'll repeat and interpret, a third of your people will die with a plague and perish by famine. Inside of you, a third will die with a sword.
И в 12 стихе повторяется еще раз, третья часть тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя, третья часть пойдет от меча в окрестностях твоих и так далее.
And when that's finished, verse 13, then my anger will cease and my wrath against them will subside.
И 13 стих, и совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь.
So, he gives the drama.
Итак, он сделал эту постановку.
And then he gives the message.
Потом он произнес проповедь.
Tell you why the judgment will come.
И объяснил им, почему этот суд придет.
The accusation.
Обвинение.
And then the verdict.
И приговор.
And he describes what the drama says as far as the error and so forth.
И объясняет, что в этой постановке, в этой драме изображали волосы и так далее.
Now, beginning in verse in chapter 6 and 7, we have judgment that is more focused on the land of Israel or Palestine or Canaan or which word you particularly want to use.
После этого в 6 и 7 главах больше говорится уже о суде над землей Иуды или Израиля или Палестины, Ханаана, как вы это назовете.
Because the land has become defiled also.
Потому что земля также была осквернена.
Because of the pagan religious shrines that have been established by the people of Israel.
Из-за того, что израильтяне на этой земле построили разные языческие жертвенники и высоты.
So he announces the judgments here upon the land, the hills, the ravines, the valleys.
И здесь он провозглашает суд земле, он говорит горам и холмам, долинам и лощинам.
With special emphasis upon the mountains.
И особенно подчеркивает здесь горы.
Because this is where the religious shrines are normally placed.
Потому что обычно на возвышенности ставили такие языческие места поклонения.
2 Chronicles 33, 2 Kings 21 show that Manasseh was the one who led the resurgence of pagan cults.
Второе Паралипоменон. Паралипоменон 33 и 4 царств. 21 глава говорят, что царь Манассия возродил такое массовое язычество в Израиле.
So in these first 14, or these 14 verses of chapter 6.
И первые 14, всего 14 стихов в 6 главе.
God will destroy all the high places.
Бог говорит, что Он истребит все такие высоты.
All the altars, all the incense altars.
Все жертвенники, все посвященные места.
He will eliminate the pagan practices.
Он истребит такое языческие
the bones, bones of Israelites will be scattered around these unclean places.
Вокруг этих нечистых мест будут разбросаны кости израильтян.
But notice in verse 7.
Но посмотрите в седьмом стихе.
purpose is constantly given in the announcements of judgment.
Постоянно при провозглашении суда говорится о его цели.
The end of verse 7, and you will know that I am Yahweh.
В конце 7 стиха, и узнаете, что я Господь, Яхве.
That's the purpose. Not to eliminate the people.
Вот какая цель. Не в том, чтобы истребить народ.
It's to cause them to turn and return back and know who God is.
Но чтобы побудить народ обратиться, чтобы они познали, кто Господь.
It's restorative.
Это для восстановления.
In fact, ultimately, as we'll see in the whole book, there's the ultimate restoration of all the nation in the future.
И мы увидим дальше в книге, что в конечном счете весь народ будет восстановлен.
So that they might finally do what they were called to do.
В будущем, чтобы они в конце концов смогли исполнить то, что они должны были исполнять.
Now we see that certainly God brings discipline and judgment.
Мы, конечно, видим, что Бог наказывает и судит их.
But his purpose is not penal.
Но цель его не покарать.
His purpose is not to get rid of people.
Цель не в том, чтобы избавиться от народа.
His purpose is the hope and the great desire and passion that there will be restoration to him.
Его цель, она сопровождается надеждой, желанием и замыслом на будущее, что произойдет полное восстановление народа.
And gentlemen, if you practice church discipline in your church,
и братья, если у вас в церкви практикуется церковное взыскание,
remember the purpose is not to get rid of people.
Не забывайте, что цель отлучения не избавиться от людей.
The goal is restoration.
А цель это восстановить человека.
Okay. This is true throughout the scripture.
Это истина на протяжении всего Писания.
Now, that's the goal. That will be repeated, it says, more than 65 times in this book.
Вот эта цель 65 раз повторяется в книге.
That's why God brings the discipline and the judgment.
Объясняет, почему Бог наказывает и судит их.
If they won't turn, if they won't listen and turn at what I say,
если они не слушают и не обращаются, когда я говорю им,
then I will execute judgment that will force them to recognize and to suffer and to realize what is involved and that they might ultimately turn back to me.
Тогда я наведу на них суд и многие страдания, чтобы в конце концов они обратились и познали, кто я.
Or as the scripture often says, I'll let them experience the full consequences of their sin.
Писание зачастую говорит, пусть они сполна испытают последствия своего греха.
So they'll get sick of it.
Чтобы их уже тошнило от этого.
And they'll turn back to me.
И чтобы они потом обратились ко мне.
God's love is phenomenal.
Божья любовь, она удивительна.
His grace is unlimited.
Благодать его беспредельна.
Always there is immense grace in the Old Testament.
В Ветхом Завете мы видим неизмеримое количество благодати. Пусть никто не говорит вам, что в Ветхом Завете нет благодати. Если бы я был Богом, я бы уже давно от Израиля избавился. К счастью, Бог это не я.
Even when Israel makes just a little bit of a move, he comes and blesses.
Даже когда Израиль только немножко начинал делать что-то угодное, ему он сразу же благословлял.
Just like he does with us.
Он также и с нами делает.
Now, so that's the purpose. And then notice also in verse 8.
Вот эта цель. И также посмотрите в 8 стихе.
But I will spare some, for some of you will escape the sword when you're scattered among the lands and the nations.
Но я сберегу остаток, так что будет у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по земле.
Verse 9, they will remember me.
И 9 стих, и вспомнят о мне.
And though they have turned away from me and lusted after idols, they are the ones who will come to know that I am God.
Те, вспомнят, когда обратятся, раньше они блудили вслед иных богов, а теперь они обратятся ко мне.
You know, as you read the prophets,
и когда вы читаете пророков,
as I mentioned, they're full of judgment,
то увидите, что там очень много суда.
Because that's all the Mosaic covenant has to offer them.
Потому что все, что предлагал для них Моисей в завет.
All hope comes in the Abrahamic, the Davidic, and the New Covenant.
По Моисееву завету им был назначен только суд, а надежда была по Авраамову, Давидову и Новому Завету. Это безусловный завет.
That's where the hope stems from.
Вот оттуда и происходит надежда.
But there's always, when there's announcement of judgment, you will find somewhere in the judgment a way to escape.
Но всегда, когда провозглашается суд, вы увидите, что там есть путь, как избежать этого суда.
An invitation to repent.
Призыв к покаянию.
A call to return to me, says the Lord.
Господь говорит, обратитесь ко мне.
Hopefully, that's true when we announce judgment. We also announce the invitation of how you can escape.
Я надеюсь, что и когда мы провозглашаем весть о суде, то мы одновременно с этим называем, как можно спастись, избежать суда.
But he reminds the people again at the end of verse chapter 6 and verse 11. He claps his hands and he stomps his feet.
Но он также напоминает людям, 6 глава, 11 стих, «Плесни руками твоими и топни ногою твоей».
This was a way of indicating indignation.
Таким образом выражали негодование
and anger.
И гнев.
And he is representing that God has been angered and provoked by the sin of.
Таким образом он показывает, что Бог он гневается, что Бог в раздражении от этих грехов людей.
And will this affect just a few people?
И повлияет это всего лишь на некоторых людей?
No, verses 11 to 14 say this is going to be comprehensive.
Нет, стихи с 11 по 14 говорят, что это будет повсеместно, исчерпывающе.
The distant person will die by disease.
И кто вдали, тот умрет от болезни.
The nearer ones will die by the sword.
Кто близко, тот от меча.
The remainder will die by famine.
Оставшиеся от голода.
And the bones will lie around the pagan shrine.
И кости будут лежать вокруг языческих жертвенников.
The judgment of God will touch everyone.
Божий суд затронет всех.
The entire land, as he says in verses 11 to 12, will be desolate from south to north.
И в 11-12 стихах говорится, что вся земля с севера до юга будет опустошена.
So he concludes there that chapter by reminding them once again his purpose is to restore the hearers to God.
И в конце этой главы еще одно напоминание о цели, о том, что цель в том, чтобы они узнали, что Он Господь.
The emphasis of the message in chapter 7
суть вести 7 главы
is on the imminency and the comprehensiveness of the discipline.
Это неотвратимость и обширность наказания.
These oracles are very intense.
Эти пророчества, они очень насыщены.
There's a lot of repetition.
Там много повторений.
And when the Hebrews repeat, it's for emphasis.
Когда в еврейском языке что-то повторяют, это делается для выделения.
The Hebrew language is structured in a manner in which you can pack a very strong message.
Еврейский язык устроен так, что можно очень сильное выражение построить, очень компактно это выразить.
And that's what's happening in chapter 7.
И в 7 главе именно так сделано.
You know, notice, for example, verse 5.
Например, пятый стих, посмотрите.
Where it says, disaster, an unheard of disaster is coming.
Когда так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда.
The end has come, the end has come.
Конец пришел, пришел конец.
It's roused itself against you.
Встал на тебя.
It's come.
Вот, дошла.
Doom has come upon you.
Дошла напасть до тебя.
You see the intensity of the message.
Видите, как эта весть, она очень интенсивно выражается.
With the repetition that is repeated here.
С помощью вот таких повторений, как мы здесь видим.
It's too late. It's here, guys.
Уже здесь, уже дошло, поздно теперь.
It's come.
Уже наступает.
And it will touch everybody.
И это коснется каждого.
He goes on to say in these first four verses that all four corners of the earth will be affected.
И в первых четырех стихах он говорит, что это коснется всех концов земли.
The word best rendered in the sense of land, probably that earth in the sense that we understand.
Здесь, когда говорится земли, то лучше это понимать страны. То есть мы сейчас слово земля немножко не так.
Every person will be disciplined in light of what they have done and manifested.
И каждый человек будет судим согласно тому, как он себя проявил.
Most end judgments that are mentioned in the Old Testament and the New Testament are judgments according to what you have done.
В большинстве случаев в Ветхом Завете и в Новом Завете провозглашается суд за то, что человек совершил.
This is not a work system.
Это не система дел.
What the simple saying is, the way you live and what you do demonstrates what's in your heart.
Но просто то, как вы живете, то, как вы поступаете, это проявление того, что находится в вашем сердце.
You cannot hide anything from God.
От Бога невозможно ничего скрыть.
We'll see later that the exiles thought that God didn't hear them. God wasn't present. He didn't know what they were doing.
Мы увидим позднее в книге, что изгнанники считали, что Бог не слышит их, что Бог не знает о том, что они делают.
That's a major mistake.
Это серьезное заблуждение.
First of all, it denies the very character of God.
Прежде всего, это отрицает сам Божий характер.
God is omniscient. He knows everything.
Бог всеведущий, Он все знает.
That can be both condemning and encouraging.
Это может быть как для осуждения, так и для ободрения.
Depending on how we are responding to God.
Смотря по тому, как мы реагируем, как мы отвечаем Богу.
He is saying here that God will have, in verse 14, He'll have pity on no one.
В 14 стихе сказано, что Бог никого не пощадит.
He has been long-suffering, He has been forbearing, He has restrained His judgment, but the end, the time has come.
Он долго терпел, он удерживал свой суд, но вот уже настал срок.
The judgment will be a surprise.
И будет ли для них этот суд неожиданным?
And a horror to the people.
Будет ли он ужасен?
It will be disaster, as we read there in 5 and 6.
Как мы читали в 5 и 6 стихе, это будет беда, это будет напасть.
And it will come now, as we read in as you read verse 10. The day's here, it's come. Doom is burst forth.
И это уже наступает. 10 стих, смотрите. Вот день, вот пришла, наступила напасть.
And it's because of the violence that's grown. Demonstrated wickedness.
И жезл вырос, гордость разрослась. То есть это из-за их беззакония.
It will be a discipline that covers everyone. It's comprehensive.
Это наказание, которое постигнет каждого. Это будет обширное, исчерпывающее наказание.
It is complete devastation.
Полное опустошение.
I don't know how many of you saw. You can see it a lot of ways, but in more recent times, the results of what Gaza looked like after the invasion of Israel.
Не знаю, кто-нибудь из вас видел, как вот сейчас выглядит сектор Газа после атаки Израиля.
I don't know if you saw any of those images on television or anything like that.
Не знаю, может по телевидению или где-нибудь вы могли это посмотреть.
Maybe you don't watch it.
Не знаю, может, вы не смотрите, конечно.
But But that's just a small image.
Но это просто очень маленькое такое сравнение.
That's a type of destruction of the spirit that you're going to see happening here.
Того разрушения и опустошения, которое описано здесь.
And what did happen?
И это действительно произошло.
Because Israel has profaned her sanctuary.
Потому что Израиль осквернил свое святилище.
She took treasures from the temple.
Они взяли сокровища храма.
People at this point, as the chapter says, money won't be. Well, nobody cares about money anymore.
И еще в этой главе сказано, что деньги для людей станут ничуть не важны.
Riches don't mean anything.
Богатство ничего не будет для них значить.
Because you cannot buy your way out of judgment.
Потому что вы не сможете откупиться от суда.
Maybe some people are recognizing now in the whole world that money doesn't help solve the problem.
Признают ли люди сейчас по всему миру, что деньги они не решают проблемы?
So the last response, even notice of some of the people in this chapter. Notice in verse 25.
И в конце этой главы посмотрите, как люди, по крайней мере некоторые, на это реагируют.
When the terror comes,
идет пагуба.
They will seek peace.
Будут искать мира.
Or the people finally, when it's comprehensive, it's intense, it's full devastation.
И когда люди понимают, что это неизбежно, что это полное опустошение, разрушение,
they'll cry, peace, peace, peace.
А они при этом кричат, мир, мир.
Stop.
Хватит, стойте.
Notice what the end of the verse says.
Но смотрите, что сказано в конце стиха.
But there will be none.
И не найдут.
Calamity upon calamity. Calamity will come.
Беда пойдет за бедою, весь за вестью.
The vision of the prophet, the teaching of the priest, they won't even help.
И даже видение пророка и учение священника это не поможет.
The counsel of the elders,
совет старцев,
won't help.
Это тоже не поможет.
The king, the leaders will mourn and be in despair.
Цари, князья будут сетовать и будут в ужасе.
The people will tremble.
Народ будет трепетать.
And the desire at the very end of chapter 7, yeah. Then they will know that I am Yah.
И в конце этой седьмой главы опять показана цель. И узнают, что я Господь. Я.
Amazing how religious people become when the things get tough.
Интересно, как, насколько становятся люди религиозны, когда им тяжело.
When they want to run to the priest, when they want to run to the counselor, they want to get help because they don't like what they're experiencing.
Когда людям плохо, они готовы бежать к пророкам, священникам, советникам, потому что им не нравится то, в каком положении они находятся.
God says it won't help. It's too late.
А Бог им говорит, это вам не поможет. Теперь уже поздно.
Now this brings us to chapter 8.
И теперь мы переходим к восьмой главе.
Chapter 8 to 11 is a very significant chapter for us because it's going to continue for us the concept of the glory of God.
Главы с 8 по 11 очень важны для нас, потому что здесь мы видим продолжение этой концепции Божьей славы.
The dramas and the messages in chapters 4 through 7 have shown us the judgment that's coming in some detail.
Наглядные действия и проповеди в главах 4 по 7 описывали некоторые подробности судов и причину судов.
Okay. And it's very graphic.
Очень ярко, очень наглядно.
Picture lessons are very strong.
Эти наглядные уроки были очень сильными.
The message is very clear if they will listen.
Проповеди эти очень ясные, если будут слушать.
In chapters 8 through 11.
И в главах с 8 по 11.
We will look at the sin of the people from a slightly different perspective.
мы видим взгляд на грехи народа несколько с другой стороны.
We will look at the sin of the people and the cause of judgment in light of the glory and the holiness of God.
Теперь грехи народа, причина суда показана в свете Божьей славы, Божьей святости.
You see, God cannot tolerate sin in His presence.
Мы видим, что Бог не может потерпеть в своем присутствии грех.
And so when He brings judgment here, the glory of God will depart.
И теперь, когда наступает суд, слава Божья уходит.
And the glory that we saw in chapter 1,
та слава, которую мы видели в первой главе,
mentioned again briefly in chapter 3,
которая кратко упоминается еще в третьей главе,
now we leaving the temple and leaving the land.
Теперь выходит из храма и уходит из этой земли.
And it will not return.
И не вернется.
Until chapter 43.
До 43 главы.
When God restores His people to the land in the future.
Когда в будущем Бог вернет свой народ в эту землю.
And in the meantime, there will be the discipline and the judgment.
А промежуточное время — это время наказания и суда. Okay.
So, this we begin by the introduction of the vision here. It says in chapter 8, verse 1, this is in the sixth year, the sixth month, on the fifth day.
И здесь, в начале 8 главы, сказано, и было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца.
So this is a year later than the messages we had in 1 chapters 1 to 7, if you notice. This is in 592.
Это через год после тех пророчеств и видений, которые мы видели с 1 по 7 главы. Это уже 592 год.
Now you'll notice the chapters here. The chapters go from 8 to 19.
И видите здесь главы с 8 по 19.
But 8 to 11 is a segment itself, showing the judgment and the reason of the departure of God's glory.
Но с 8 по 11 это отдельный такой раздел, который показывает причину суда и уход Божьей славы.
And keep in mind again.
И не забывайте.
This is a time where this Jerusalem still stands.
Это время, когда Иерусалим еще стоит.
Two deportations have taken place, but not the final one in 586.
Два переселения уже совершилось, но окончательное еще не было в 586 году.
The people are still hoping that they'll go back.
Люди все еще надеются вернуться.
So, what we have here, after the once again the demonstration of God's glory is leaving Jerusalem.
И еще раз мы видим здесь, что когда Божья слава покидает Иерусалим.
That will be followed in chapters 12 to 19 with all the rationale and objections of the people in exile.
С 12 по 19 главы будут различные оправдания и возражения на это людей, которые находятся в изгнании.
You can't do this.
Это невозможно.
We're going back to Jerusalem.
Мы вернемся в Иерусалим.
Without all their excuses and all their reasons.
И они приводят все свои оправдания, все свои рассуждения по этому вопросу.
And God through Ezekiel will answer all of those in chapters 12 through 19.
А Бог через Иезекииля отвечает на все их возражения, главы с 12 по 19.
Okay. But this is the recipient here again is Ezekiel of this message, and the hand of God is upon him once again.
Здесь сказано опять, что Иезекииль получил видение, на нем была рука Божья.
And he's sitting in his house with the elders of the exiles sitting before him.
Сидел в своем доме, и старейшины иудейские, то есть старейшины тех переселенцев, они сидели перед лицом.
And Ezekiel is caught up in a vision.
И здесь Иезекииль был поднят или взят в это видение.
and transported in the vision to Jerusalem.
В видении он был взят и перенесен в Иерусалим.
Not transported normally.
То есть он не обычным способом был туда перенесен.
This is a moving him. He moved in a vision. He's in a vision, and in the vision, he is taken to Jerusalem.
Но это происходило в видении. То есть у него было видение, и в видении он был перенесен в Иерусалим.
You see, this is part of the apocalyptic fact material, where you're actually seeing what goes on in the vision.
То есть это характерно для апокалиптической литературы, когда видят нечто происходящее в видении.
Now, suppose you're one of the elders sitting there.
Представьте, что вы один из этих старейшин, которые там были.
And Ezekiel is there.
И там был Иезекииль.
And suddenly, he's caught up in a vision.
И вдруг он был взят в этом видении.
He's still there.
Сам он там так и находился.
But he's not there.
Но в то же время он как бы отсутствует.
You understand what I mean by that?
Понимаете, что я имею в виду?
Now, what will happen is he will go and he will experience and see these things in the vision, which he will come back and tell the elders. Because they're going to say, what happened to you?
И что там происходило? Он был взят в видение и видел там разные вещи. И после этого видения он рассказал это старейшинам, которые спрашивали его, что с тобой произошло?
This is an aside for a moment. Just a parenthesis here.
И давайте немножко отступление сделаем, как бы в скобках наблюдения.
I think we have to understand that God is using Ezekiel himself as a message.
Здесь мы должны понимать, что Бог самого Иезекииля сделал вот такой вестник.
To attract people that don't really want to hear.
Чтобы привлечь людей, которые на самом деле не хотели слушать.
Fascinated with this guy.
Но интересно, а что это за человек такой?
It'd be like going out with your friends, say, hey, come on tomorrow, let's go over to Ezekiel's place. You gotta see this, man. You won't believe it.
Можно представить, как шел какой-нибудь человек и говорил, пойдем посмотрим на Иезекииля, он там еще такое вытворяет, и вообще поверить себе не
может.
Что он там сегодня еще сделает?
Maybe he'll give us another drama, maybe he'll be in a vision.
Может, еще у него какая-нибудь театральная постановка сегодня будет, или еще какое-нибудь видение он нам расскажет.
It was like an entertainment time.
Для них это было такое, как развлечение.
But they were hearing.
Но они слушали.
See, God used an avenue to attract them when they don't want to listen.
Использовал такой способ привлечь их, когда на самом деле они не хотели слушать.
And they weren't listening to most of it. They were watching it. They watched this siege out there with this piece of stone with inscription lying on his side and so forth. What's he going to do next?
И они слушали, они смотрели, приходили поглазеть, как он там устраивал осаду, ставил камни, осадные орудия, там бежал на одном боку, на другом. И они приходили посмотреть, а что он еще теперь сделает?
God works in ways that we may never think of.
Бог может действовать таким образом, как мы никогда бы не подумали. Для того, чтобы достичь своей цели.
Now, what did Ezekiel see in this vision when he went to Jerusalem?
Что же видел Иезекииль в этом видении в Иерусалиме?
He saw the leadership in Jerusalem practicing religious and idolatry abominations.
Он увидел, как вожди народа в Иерусалиме занимались мерзким идолопоклонством.
And when he will come back later and tell the elders in the land, he will give them all of the reasons and the cause for the coming judgment on Jerusalem by telling them what he saw.
И потом, пересказывая видение этим старейшинам, которые были в его доме, он мог рассказать им подробно все причины надвигающегося суда.
Here you will have the contrast of the glory of God in the holy place.
И мы здесь видим такое противопоставление. Слава Божья на святом месте.
Remember in the Old Testament, the Shekinah cloud of God's glory would come and reside over the mercy seat in the Holy of Holies.
Помните, что в Ветхом Завете сияние Божьей славы, Шекина, нисходило на святое святых и пребывало над ковчегом, там, где было место умилостивления над ковчегом.
But while you have in this vision God's glory in the Holy of Holies, you have the leadership in the outer court and the inner court conducting pagan abominations of idolatry.
И в этом видении видно, что слава Божья находится во святом святых, а религиозные вожди во внешнем дворе и во внутреннем дворе они совершают разные мерзости, совершают идолопоклонство.
Showing to Ezekiel and then ultimately to the elders the degradation of the leadership of Jerusalem.
Это показывает для Иезекииля и впоследствии для старейшин, которым он это скажет, деградацию руководства Иерусалима.
The major cause for the judgment is the perverted leadership of Israel.
И одна из важнейших причин суда – это развращенное руководство, развращенная власть Израиля.
They had erected what is called the image of jealousy towards the north gate.
Возле северных ворот храмового комплекса они поставили идол ревности, так называемый.
Described in verses
2-6. И с 2 по 6 это описано.
It was an idol that provoked Yahweh to jealousy. Not that he wanted to be like the idol, but an anger of his zealous.
Этот идол, он возбуждал ревнование Господа в том смысле, что, не в том смысле, что он хотел быть как идол, но наоборот, он гневался на этого идола, по поводу этого идола.
Many people have tried to identify this particular idol.
И многие люди старались выяснить, что именно за идол здесь имеется в виду.
We don't know for certain.
Мы точно не знаем, какой это был идол.
We know certain things. We know Manasseh erected an idol of Asherah in the big temple, in the inner temple.
Знаем некоторые другие факты. Так Манассия в храме во внутреннем дворе поставил идол Астарты.
But he later removed it and burned it when he was converted.
Но в самом конце своей жизни, когда он обратился к Господу, то он убрал этот идол и сжег его. Так что здесь не может иметься в виду этот идол.
Perhaps it is the Queen of Heaven that Jeremiah refers to.
Возможно, это та богиня или царица небес, которую упоминает Иеремия.
Jeremiah 7:44. Which Jeremiah denounced. It was in the outer court of the temple complex. Chapter 7:18, and chapter 44:17. The fact that the image identity appears to be assumed, in other words, instead of giving it some name, it simply says the idol of jealousy.
И кто, как Иезекииль, называет этот идол, подразумевается, что им было известно, что это за идол. Просто говорит, там стоял идол.
Perhaps argues that this was the idol that Jeremiah talked about.
И это как раз согласуется с тем описанием, которое есть у Иеремии, что это был тот же самый идол. Но мы все-таки не можем точно это утверждать.
And God says to Ezekiel, you'll see a lot more detestable things than that.
А после этого Господь говорит Иезекиилю, что ты увидишь еще большие мерзости.
In verses 7 to 13, he has Ezekiel dig a hole through the wall.
И с 7 по 13 стихи здесь описано, как Иезекииль прокопал дыру в стене.
Right at the, between the outer court and the inner court.
Это стена между внешним двором и внутренним двором.
And there he sees 70 of the elders in secrecy worshiping reptiles and various defiled animals in the temple itself.
И он увидел, как 70 старейшин скрытно, находясь в самом храме, поклоняются всяким изображениям пресмыкающихся и нечистых животных и разным идолам.
And they are led by Zananiah, son of Shaphan.
Возглавлял их Изания, сын Сафана.
This is the Shaphan who was the secretary of state, so to speak, under Josiah.
Если это тот самый Сафан, который был при царе Иосии как бы таким государственным секретарем, министром,
showed you how far they have sunk in degradation.
То мы видим, как глубоко уже они погрязли в своем разложении.
These are the ones that are rationalizing God doesn't see us.
Это как раз люди, которые говорили, что Бог нас не видит.
God's forsaken the land.
Бог оставил землю.
He's not faithful to his covenant anymore.
Что теперь уже он не исполняет свой завет.
God doesn't exist. Why do we worry about it?
Ну, если Бога нет, то зачем нам вообще об этом беспокоиться? И даже в наши дни я вижу, бывает такое же отношение. Давайте прочитаем 14 и 15 стихи. «И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости».
Okay, here you have an example of women in the entrance of the inner court.
Вот здесь мы видим, сидят женщины возле входа во внутренний двор.
Okay. And they are worshiping Tammuz.
И поклоняются Фамузе.
Okay.
Фамуз — это аккадский бог плодородия.
Fertility and rain.
Бог плодородия и дождя.
It's a religious situation like Canaanite religion.
Это типичная для ханаанских религий ситуация.
It's a seasonal cycle.
Когда у них был цикл сезонов.
So in the springtime, Tammuz brings the rain upon the ground.
Весной Фамуз посылал дожди на землю.
And the ground produces.
Земля приносила плод.
And then the summer comes, and the evil gods conquer over Tammuz, so there's dry and no rain.
Потом наступало лето, засуха, то есть злые боги побеждали Фамуза, дождя больше не было.
At the end of the summer, you seek to revive Tammuz.
И в конце лета хотели, чтобы Фамуз ожил снова.
So he will bring the rains again upon the land.
Чтобы снова дал дождь на землю.
So that it may produce.
Чтобы она опять приносила плод.
Now, the Canaanites' model of that is very sexually oriented.
И вот вариант ханаанской религии этого типа был очень ориентирован на половые отношения.
Which is true of the worship of Tammuz also.
И то же самое верно для поклонения Фамузу.
Tammuz is kind of the equivalent of Baal.
Фамуз — это аналог Ваала.
So Baal brings the rains upon the land.
Ваал посылал дождь на землю.
He cohabits with Astarte or Ashtoreth or Asherah.
И он при этом сожительствовал со Астартой или с Ашерой или с Иштар по-разному называют.
Or Anat, his wife, consort, mistress.
Или what name?
Anat.
Или Анат. Это его жена или сожительница, как это лучше
называть.
И в результате этого земля плодоносит.
And they would actually act out these
И во время религиозного поклонения этим богам они действительно совершали вот такие половые акты. И потом приходил бог палящего солнца, земля была иссушена, все, вся растительность засыхала. И потом Анат возвращала к жизни Ваала, и то же самое было в поклонении Фамузу. То есть такое религиозное поклонение было очень распутным, очень безнравственным.
So not only are the 70 elders over here worshiping different types of animals and reptiles and so forth in their secrecy.
Не только 70 старейшин в тайне от всех поклонялись разным изображениям пресмыкающихся и другим идолам.
But you also have these women worshiping Tammuz.
Но видим еще и женщин, которые поклоняются Фамузе.
And then in verses 16 to 18 we have 25 men in the inner court of the temple, with their backs to the temple, facing the east, worshiping the sun.
И потом с 16 по 18 стих мы видим 25 мужчин. Они стоят во дворе храма, спиной к храму, лицом к востоку и поклоняются солнцу.
Now, of course, people always want to say, who are the 25 men?
Конечно, люди всегда задают вопрос, а кто эти 25 человек?
Some have suggested that they're priests.
Некоторые предполагают, что это священники, потому что они во внутреннем дворе стоят. Но мы видим, во внутреннем дворе были старейшины, и у ворот были женщины. То есть теперь уже как бы на это не обращается внимания.
We don't know for certain who the 25 men are.
Мы на самом деле не знаем точно, кто эти 25 человек.
Probably the best suggestion I've heard is that these are the 24 representatives of the priesthood with the high priest. That'd be 25.
Самое лучшее предположение, которое я встречал, что это 24 представителя от каждой священнической череды и во главе первосвященник. 25 священников получается.
You can read about the 24 courses with the high priest in 1 Chronicles 23.
В 1 Паралипоменон, 23 главе, вы можете прочитать как раз про 24 священнических череды во главе с первосвященником. Некоторые говорят, что это те самые 25 человек, которые в 11 главе 1 стихе упоминаются. И там упоминается Иозания.
But each of the Jezaniahs have different patronymics.
Но вот у этого Иозании уже другое отчество.
Probably didn't have two fathers.
Скорее всего, это два разных отца все-таки.
So that doesn't help us much at all.
Поэтому не особенно это наблюдение помогает, не соответствует.
So I suggest that perhaps the at this point, the 24 representatives of each course plus the high priest might be the best, but we don't know for sure.
Поэтому, на мой взгляд, довольно хорошее объяснение, что это 24 представителя от каждой священнической череды и первосвященник, но точно мы этого не знаем.
Now, sun worship was explicitly prohibited in the Mosaic Covenant in Deuteronomy chapter 4, verse 19.
Поклонение солнцу было явным образом запрещено в Моисеевом законе, Второзаконе
4.19.
И там говорится дальше, что поклонение Богу солнцу приводит на землю насилие.
And in verse 17 he said, have you seen this son of man, the trivial matter of the house of Judah to do detestable things?
И в 17 стихе, видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь?
And then at the end of the verse says, look at them putting the branch to their nose.
И в конце стиха смотрите. И вот они ветви подносят к носам своим.
Scholar named Sags has written an article about the branch to the nose.
И один ученый, специалист, написал статью по поводу вот этих ветвей у носа.
And argues fairly strongly that this is an example of part. This was part of the ritual of sun worship.
И у него довольно сильные доводы, что это была часть ритуала солнцепоклонников.
It obviously is tied in with the sun worshippers.
Конечно, мы видим здесь это в связи с поклонением Солнцу.
And he does argue from some other examples or extra-biblical texts about sun worshiping, a branch that they would use and put to their face.
И в этой статье он приводит сведения из внебиблейских источников, где описывается поклонение Солнцу, и упоминается тоже, что подносили к лицу ветки.
What we do know is that was very offensive to Yahweh.
По крайней мере, мы точно знаем, что Яхве был оскорблен этим действием.
And all of these abominations that we're seeing here in the temple,
и все эти мерзости, которые мы видим здесь в храме,
brought the wrath of God without compassion.
Приносят на землю Божий гнев без жалости.
Now, what is going to happen as a result of this degradation of idol type worshiping in the temple itself?
Что же происходит или произойдет в результате такой деградации, когда в самом храме уже идолопоклонничество совершается?
In chapter 9 we will have judgment upon these idolaters.
В 9 главе мы видим суд для таких идолопоклонников.
We read in chapter 9, verse 1, I heard him call out in a loud voice, bring the guards of the city here, each with a weapon in his hand.
И в 9 главе, 1 стихе мы читаем, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей.
In verse 2, it says they come from each direction, all six men.
И во втором стихе сказано, что эти шесть человек подошли с разных сторон. И вместе с ними был еще человек, одетый в льняную одежду. И у него был прибор писца. И они пришли и стали подле медного жертвенника.
Now the glory of the God of Israel went up from above the cherubim where it had been.
И в этот момент, смотрите, третий стих. Слава Бога Израилева сошла с херувима, на котором была.
In other words, the judgment is getting ready to start.
То есть суд уже готов начаться.
They all come with six men with their weapons.
Уже пришли эти мужи с карающими орудиями своими.
And there's a man in linen with a writing kit.
И там был человек в льняной одежде с прибором писца.
Anything,
но прежде чем что-то было сделано,
God, Holies,
слава Божья, которая была на Херувиме во Святом Святых,
them,
сошла с него и переместилась к порогу храма.
Or to the entrance of the temple itself.
То есть на входе в храм остановилась.
Within the inner court.
Это было внутри внутреннего двора.
You have the temple, then you have the inner court around that.
В центре храм, потом внутренний двор.
And then you have the outer court around that.
И потом еще внешний двор.
Okay. So the glory of God has moved from the Holy of Holies to the entrance into the temple building itself.
Итак, слава сошла и вышла из Святого Святых и перешла на вход в само здание храма.
And at that point, Yahweh calls to the man in linen.
И в этот момент Яхве призвал человека в льняной одежде.
And told him to go out into the city.
И сказал ему пройти по городу.
And mark the foreheads of those who are righteous.
И поставить знак на лбу каждого праведного человека.
And
those who, it states, grieve and lament over the detestable things that are done in the city.
Это знак на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди этого города.
And he said to the other six men,
и для остальных шести человек он сказал,
follow the man with the writing, with the pen.
Идите за этим человеком с прибором писца.
Follow him and kill without compassion or pity.
Идите за ним и без жалости убивайте.
But don't touch anybody that has the mark.
Но не трогайте никого, у кого есть этот знак.
So everyone was killed in Jerusalem.
И в Иерусалиме все были убиты, но помните, это видение, то есть все еще видение описано. Были убиты все, кроме тех, у кого было раскаявшееся сердце.
And it says, so they began with the elders who were in the front of the temple.
И дальше сказано, что они начали с тех старейшин, которые были перед храмом. Сказано, и начните от святилища моего. Суд начался с вождей.
And we could probably say, start with the elders. Those are the ones, the 70 elders that are out worshiping all the imagery.
Мы можем считать, что эти старейшины как раз те 70, которые поклонялись образам и идолам.
They are killed, and say everyone, so the women would be killed, and the sun worshippers would be killed.
Они были убиты, и женщины, которые там были при храме, тоже были убиты, и вот эти солнцепоклонники были убиты, и так далее.
The temple complex would be filled with blood.
И храмовый комплекс наполнился кровью.
And he said in verse 7, defile the temple and fill the courts with the slain.
И в 7 стихе сказано, оскверните дом и наполните дворы убитыми.
Go, he said.
И выйдите.
So they went out and began killing throughout the city.
И вышли и стали убивать в городе.
And while Ezekiel says, while they were killing, I was left alone. I fell face down and he cried out, "O sovereign Lord, are you going to destroy the entire remnant of Israel in this outpouring of your wrath in Jerusalem?"
Иезекииль здесь пишет: "И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил и сказал: "О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?" А Бог, по сути, отвечает, я этот суд не прекращу из-за греха людей.
And I will not spare them.
Я их не пощажу.
But then we come back in verse 11,
но потом в 11 стихе,
which is the relief to Ezekiel,
то, что было облегчением, ободрением для Иезекииля,
that there is a remnant,
что остаток есть.
When he says that, then the man in linen with the writing kit came at his side, brought back word saying, I have done as you commanded.
И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал, «Я сделал, как ты повелел мне». Есть остаток, который сохранился. Всегда есть остаток в Израиле. Это обетование, которое постоянно упоминается у пророков. И хотя Бог не прекратил суд, и большинство вождей, которые были в этом видении, умерли, и весь город Иерусалим, но сохранился остаток, потому что они получили знак, как имеющие раскаявшееся сердце.
delivered.
Они были избавлены.
And God protects his own.
Бог защищает своих.
We don't have this direct statement in 11. We don't have this statement that there is remnant in verse 11.
No, we don't have it stated that way.
Ну да, такого утверждения мы здесь нет.
But if he's done his job,
но поскольку он сделал то, что было поручено ему,
then he has marked those as he was commanded to do previously.
То это значит, то это значит, что он на самом деле отметил этим знаком людей, как ему было поручено, хотя сколько их здесь не сказано.
And this had to be a tremendous encouragement to Ezekiel.
И для Иезекииля это должно было стать таким огромным ободрением.
It's interesting to see Ezekiel's heart at this point.
Интересно посмотреть на сердце Иезекииля в этот момент.
Though he is speaking to people who are like scorpions and briars and oppressive and rebellious.
Когда он говорит народу, которые как скорпионы, как тернии, как мятежники, как глухие, но у него сердце болит за свой народ. Точно так же, как у Бога сердце болит за народ. Поэтому для Иезекииля должно было очень утешающей быть эта вещь, что остаток есть. Есть люди, которые не будут осуждены.
So in chapter 10,
и в 10 главе
keep in mind now that the glory of God has moved from the Holy of Holies to the threshold.
Помните, слава Божья уже сошла от святого святых к порогу храма.
And the judgment has begun in Jerusalem.
В Иерусалиме начался суд.
And he says, verse 10, chapter 10, verse 1, I looked and I saw the likeness of the throne of sapphire above the expanse that was over the head of the cherubim. In other words, he saw the vision of the glory of God.
И в 10 главе 1 стихе сказано, и видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, был над ними. Это и видение славы
Божьей.
И Бог повелел человеку в льняной одежде войти под свод между херувимами и взять там горячих угольев между этими животными.
And notice that he goes and tells him to take it from among the cherubim.
И обратите внимание, как здесь сказано, возьми между херувимами.
So this is where the living creatures are now identified more clearly as cherubim.
В этом месте более точно уже названы эти животные, которые были раньше упомянуты, как херувимы.
And perhaps because it's now in the temple context,
и теперь это уже происходит в обстановке храма.
Ezekiel might have said, oh yeah, these are cherubim.
Иезекииль, возможно, как раз понял, ну да, это же и есть херувимы.
Because he as a priest is familiar with the imagery of a cherubim.
Поскольку он священник, и вот такое представление о херувимах для него должно было уже быть знакомым. И вот представление о херувимах существует не только в Израиле.
The Assyrians had cherubim, or beam is the plural, they had cherubs.
И у ассирийцев тоже есть какое-то понятие о херувимах. И на самом деле херувим — это форма множественного числа. То есть вот это им. А на самом деле это херув.
У
ассирийцев тоже стояли херувимы, как такие стражники возле дворцов.
They were statuary.
Ну, это были статуи.
They had the head of usually a bull.
Обычно была голова быка.
They had the body of a bull.
И тело быка.
They had wings.
Были крылья.
And so the imagery of a cherub in that sense would be understood.
И вот в этом смысле представление о херувимах было им понятно.
I cannot say that the cherub that Ezekiel is seeing would be like that, but there are similarities in the description.
Ну, я бы не стал говорить, что Иезекииль видел именно таких херувимов, но какое-то подобие здесь мы можем увидеть.
So there are four cherubim in Ezekiel's vision.
В видении Иезекииля было четыре херувима.
And one with the head of a bull, one with a man, the lion before.
Один как с головой вала, другой льва, человека и так далее.
So he goes and takes the coals, the burning coals, the fire.
Итак, этот человек вошел и взял горячих угольев из огня.
And is instructed to go out and scatter them all over the city.
И ему сказано пойти и разбросать это по городу.
Okay. And this we talked about the fire coming within the city as was previously predicted.
И как раньше было предсказано, теперь загорелся огонь, пожар в городе.
Both for judgment and for purification.
Это огонь суда и огонь очищения.
Now he says, now the cherubim were standing on the south side of the temple when the man went in, and the cloud filled the inner court.
И здесь сказано, херувимы же стояли по правую сторону, то есть к югу дома, когда вошел тот человек, и облако наполнило внутренний двор.
So again, let's say that the podium here is the temple and it's facing east.
Давайте представим, что кафедра здесь на это представляет собой храм и в ту сторону восток.
The glory of God has already risen from the Holy of Holies and moved to the entrance, the threshold of the temple.
Слава Божья поднялась уже из святого святых и переместилась к порогу здания храма.
Now Ezekiel looks and he sees the cherubim, plural, of this vision that he saw in chapter 1, to the south of the temple.
И теперь Иезекииль видит, что херувимы, то есть это множественное число, они находятся к югу от храма.
So then in verse 4 says, the glory of the Lord then arose above and went to the cherubim and moved to the threshold of the temple, and the cloud filled the temple.
И в четвертом стихе сказано, и поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа.
All came together, the court was full of the radiance of the glory of God.
Все это соединяется вместе, двор наполнился сиянием славы Господа.
Okay, and at that point, then the fire was taken from among the wheels, among the cherubim, and he went in and stood by the wheel and took the fire. And actually, you see the implementation of going out into the city.
И как раз вот, когда все это происходит, и видим, как были взяты угли среди херувимов из огня и брошены на город.
So as they down, the cherubim will continue to move.
И потом херувимы продолжают двигаться.
And the cherubim in verse 15 rose upward.
В 15 стихе сказано, что херувимы поднялись.
He says, these are the living creatures that I had seen by the Kibar River.
И там сказано, это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре.
Very clear identification.
Здесь он ясно их называет.
And they moved.
И они шли. И когда херувимы шли, то все они вместе
двигались.
И в 18 стихе сказано, и отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами, и потом сказано, что они шли и стали у входа в восточные врата дома Господня, то есть прочь от храма на восток. Мы видим, как постепенно слава Божья уходит, покидает. Из святого святых на порог. И первоначально совершился суд в городе, когда шесть человек с губительными орудиями шли за человеком в льняной одежде. Этот суд начался в Иерусалиме. Начался с вождей.
The glory meets up with the cherubim that form the foundation for this throne.
После этого слава Божья поднимается или объединяется с теми херувимами, которые в ее основании теперь будут.
And they're going to move to the east gate.
И продолжает двигаться к восточным воротам храмового комплекса.
And then they will ultimately leave, as we'll see at the end of chapter 11.
И в конце 11 главы мы увидим, что в конце концов она покинет храм.
But there's going to be a statement of judgment in the first part of chapter 11, first 13 verses.
Но в начале 11 главы первые 13 стихов это еще одно утверждение о суде.
Upon the leaders of Israel.
Суд на князей израильских.
Now, again, as I mentioned earlier, and please note.
И как я уже раньше упоминал,
the emphasis of the judgment is upon leadership.
Здесь подчеркивается, что этот суд производится над вождями, над руководителями.
Okay, the elders, the religious leaders, and so forth that we had in the temple complex, the religious leaders.
Это были старейшины, это были какие-то другие религиозные руководители, которые находились в храме. И здесь в 11 главе в начале сказано: «И поднял меня Дух и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку».
And in this gate there were another 25 men.
И у этих ворот были еще 25 человек.
And I saw among them Jezaniah.
И между ними я видел Иозанию.
But this time this is a Jezaniah, son of Azur, and Pelatiah, the son of Benaiah.
Но это другой Иозания, сын Азуров, и еще Фалтия, сын Ванеев.
Leaders of the people.
Это князи народа.
So these are leaders.
Это князья народа, руководители. Все-таки это, наверное, не те 25 солнцепоклонников, потому что здесь другой отец назван.
And here we have the terminology used that would be used more for what we would call today a political leader.
И здесь они названы словом, которое скорее надо понимать как политических руководителей, мы бы так сказали.
These are public officials.
То есть это официальные лица.
And if we read in verse 2, son of man, these are men who are plotting evil and giving wicked advice in the city.
И во втором стихе сказано: он сказал мне, сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие и которые дают худой совет в городе сем.
They were giving false and evil counsel.
I read it.
And they are deceiving the people.
Они обманывают народ.
They're telling them to build houses. You know, everything's fine. Just go ahead and build your house.
Они говорят: давайте дома строить, все нормально.
While the prophet, in the meantime, is warning of the impending Babylonian destruction.
Но пророки уже заранее предупредили о том, что неизбежно город будет разрушен вавилонянами.
So these leaders here are those who are complacent, they're apathetic, they're believing there's no imminent danger at all.
И так эти лидеры оставались безразличны к этой вести, они считали, что никакого суда не будет.
So you don't need to worry.
Так что не надо беспокоиться.
We would say today, these are leaders who are not dealing with reality.
Мы бы сказали, что это такие руководители, которые не считаются с реальностью.
They're making statements that everything's fine when everybody looks around and says that this is fine. I don't know what bad is.
Они говорят, что все нормально, а вы смотрите вокруг и говорите, ну если это нормально, тогда что же такое плохо? Не знаю, вы когда-нибудь видели таких политических руководителей, но я встречал таких.
And it says in verse 3, they will say, will it not soon be time to build the houses?
И в третьем стихе сказано, они говорят, еще не близко, будем строить дома.
And then they had this proverb that they would say,
и после приводят пословицу,
oh, this city is the cooking pot, and we're the meat.
Он котел, а мы мясо, имеется в виду город.
Now this is a protective proverb, not a destructive proverb.
Это поговорка для такая, описывает защиту, а не разрушение.
It's the concept that the city is the pot that protects. We're the meat in it, and it protects us from everything outside.
То есть такая идея. Город — это котел, а мы внутри него. То есть мы в этом котле защищены от всего того, что есть снаружи.
Now, the Lord through Ezekiel is going to use that proverb and imagery to point out that there's going to be a fire lit under the pot, by the way, guys.
Но а Бог использует тот же образ и через Киля говорит, а знаете, друзья, все-таки под этим котлом огонь будет гореть. Жарко будет вам, мы так сказали бы.
Okay. So this proverb is given, and then we have the accusation that's made.
И вот они, когда сказали эту свою поговорку, то дальше идет осуждение, их обвинение. В шестом стихе.
You have killed many people in this city and filled its streets with the dead.
Много убитых ваших вы положили в всем городе, и улицы его наполнили трупами.
Prior to that, he says, I know what's going through your minds.
И перед этим сказано, что на ум вам приходит, это я знаю.
Nothing is hidden from God.
От Бога ничто не скрыто.
Idolatry and murder is their plan.
В их планах идолопоклонство и убийство.
God knew exactly what they were thinking and exactly what they were doing.
Бог точно знает, о чем они думают и что они делают.
God knows exactly what we're thinking and doing.
Бог в точности знает, о чем мы думаем и что мы делаем.
So, verse 7,
и поэтому седьмой стих, приговор.
Verdict down through verse 12. Therefore,
и по 12 стих этот приговор длится. Посему,
the pot will only protect the righteous.
Котел защитит только праведных.
It will not protect the wicked leaders.
Он не будет защищать нечестивых вождей, которые убиты, будут убиты.
The corrupt leaders, in other words, are brought outside of the pot, outside of Jerusalem.
Нечестивые вожди будут выведены за пределы Иерусалима. И там будут поражены мечом вавилонян.
Leaders,
и с падением Иерусалима
those leaders will come again, as he says in verse 12, to know that Yahweh is Yahweh, who faithfully executes his judgment.
Вожди узнают, что я Господь, что Яхве это есть Яхве, когда он исполнит этот суд.
He does exactly what he's promised.
Он точно исполняет все, что обещал.
In verse 13, and as I was prophesying, Pelatiah, son of Benaiah, died.
И в 13 стихе. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер.
And he, and
И сам Иезекииль тогда пал на лицо и возопил громким голосом и сказал: «О Господи Боже, неужели Ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» Бог его ободряет. Напоминает ему, что он не все истребит, не до конца истребит. Но большая часть Израиля находится вдали от Господа. И он действительно приведет суд на нечестивых.
Now, I don't know about you.
Я не знаю, как вы.
I kind of get weary about this point.
Мне вот в этом месте пророчества уже как-то трудно становится.
I feel like saying, I got the point.
И мне кажется, что вот уже можно сказать, ну все, ну я уже понял.
How many times do you have to say it?
Сколько раз надо это повторять одно и то же?
We have to move back and think from God's perspective.
Но нам нужно немножко вернуться назад и посмотреть с Божьей точки зрения. Он хочет, чтобы они точно знали, какой будет суд, за что будет суд, насколько это будет суд обширный и какие будут от этого последствия. Он делал это через театральную постановку. Делал это через поговорки. Делал через проповеди. И через видения, через символы. Он сделал все возможное, чтобы донести до них эту весть. Разные способы общения. Даже сам он стал этой вестью. Для того, чтобы они точно поняли, что Бог говорит, то Он и имеет в виду. И когда Бог говорит, что нужно жить свято, мы должны покоряться Его путям. Мы должны ходить свято для того, чтобы были народом священников. И это не значит, что просто надо говорить.
Said,
недавно я слышал, как один человек говорил. Многие читают Библию как такой пригласительную открытку. Например, когда вы получаете такой пригласительный билет на празднование дня рождения.
I don't know. Most people, they look at the card and say, well, that's a nice card.
И многие скажут, ну да, красивая такая пригласительная карточка.
Well, those are nice words.
Какие здесь красивые слова написаны.
Thank you.
Спасибо.
And that's, I'm afraid, the way many people approach the scriptures.
И я думаю, многие люди точно так же относятся к Писанию.
That's a nice message.
Ну да, красиво написано.
Those are really nice words.
Ну, слова такие приятные.
Yeah, that's a good book.
Да, книга хорошая вообще-то.
That's it.
И все.
Do we do that?
А мы так поступаем?
That's a question we have to answer.
И нам придется ответить на этот вопрос.
And that's the point.
И именно это хочет Иезекииль донести до людей, особенно до руководителей. Действительно ли вы верите? что Бог имеет в виду именно то, что Он говорит. Если вы так верите, то ваша жизнь изменится и служение изменится. Если не верите, то это тоже изменит и жизнь вашу, и служение. Но к худшему. Это серьезный вопрос. Посмотрите, как милостив, как долготерпелив был Бог к Израилю. И Он терпеливо, столетие за столетием, сносил их. Это не так, что Он вдруг за один момент все решил сделать. Еще за 1000 лет до этих событий Он предупреждал израильский народ, что если они будут таким образом жить, то с ними так произойдет. А переселенцы в то время так и не поверили
Иезекиилю.
Это станет очевидно из того, как они в ответ стали приводить разные оправдания и возражения.
I'm sure you've been in situations where you talk to somebody and that they really need to get their life straight in certain areas.
Я уверен, что у вас бывали такие ситуации, когда вы кому-то объясняете, что вот в той или другой сфере жизни человек должен исправить, поступать праведно.
I was just in a situation in the past week.
У меня на прошлой неделе была подобная ситуация.
And the person says, "Oh, I'm so sorry."
А человек говорит: "Ну, да, мне очень жаль. Я приношу извинения, я неправильно поступал. Но и после этого идут всякие отговорки. То есть они ищут оправдание. Что значит апология и исповедание? Это его исповедание было чисто внешним. Его извинение было только внешним. Вот с Израилем как раз это и происходило в то время. И Бог говорит, вот наказание. Моя слава уходит. Это очень серьезно. И она не вернется до тех пор, пока вы не обернетесь ко мне, не обратитесь ко мне. Вы, наверное, помните историю про Илия и его сыновей. О том, как филистимляне взяли тогда Иерусалим. И когда эта весть дошла до Илия, он упал на спину и умер. И в сражении с филистимлянами погибли оба его сына. А его сноха, или как это называется, была беременна. И она родила сына и назвала его Иховод. Что значит, слава Божья отошла. И когда слава Божья отошла, вы можете здесь тоже написать Иховод на израильском народе во времена Иезекииля.
God's glory has departed.
Божья слава ушла.
Now, we will, let me just say a few things about the next chapters that we're working with.
Давайте несколько слов еще скажу по следующим главам, с 12 по 19.
I've already told you that these are chapters where the people will give their rationale for why the judgment of Jerusalem will not fall now.
Я уже говорил, что в этих главах переселенцы приводят разные объяснения, почему суд Божий не наступит сейчас.
And why they hope,
почему они надеются,
that they will soon return to Jerusalem.
Что в скором времени вернутся в Иерусалим.
You'd think after all they've heard that they would get the point, but they obviously haven't gotten it.
И после всего, что они слышали, когда ясно должны были уже понять эту весть, они ее так и не поняли.
So, Ezekiel will take each of their difficulties.
И Иезекииль берет все вот эти для них трудные вопросы, их объяснения.
And he will answer them.
И отвечает на них.
Well, God answers them through Ezekiel.
Ну, точнее, Бог отвечает через Иезекииля.
Now, the first thing he does here before he begins to deal with the question.
Первое, что он делает, он рассматривает их вопросы.
That the word of the Lord comes to him in chapter 12, verse 1.
12 глава, 1 стих, и было ко мне слово Господне.
And here's what he said, you're living among a rebellious people.
И ему сказано, ты живешь среди дома мятежного. Теперь, Иезекииль, ты, наверное, уже лучше это понимаешь, чем раньше.
They have eyes to see.
У них есть глаза, чтобы видеть.
But they don't see.
Они видят.
They have ears to hear.
У них есть уши, чтобы слышать.
But they don't hear.
Они слышат.
Because they are rebellious.
Потому что они мятежный дом.
And then in verse 3,
и в конце третьего стиха
he's going to give an example.
Он дает им пример.
Ezekiel is going to act like a person who is going into captivity.
Иезекииль должен повести себя так, как обычно делает человек, отправляясь в переселение.
He's going to put on a backpack with all the just a few things he can take with him.
Он должен собрать вещи, взять в мешок свой только те немногие вещи, которые он может с собой унести.
And he has to dig a hole in the wall.
И он должен сделать дыру в стене.
And he has to go out. He's to dig it in the daytime and then go out in the night.
Он должен тогда в ночное время или вечером через эту дыру выйти,
you,
когда все соберутся на тебя посмотреть,
like
выйди, как выходят для переселения.
So
вот еще одна постановка.
Okay. So he says,
и пред глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее.
Says, so
и еще говорит дальше, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли. Ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву.
So
и он так и сделал.
Now, keep in mind who he is. Doing the drama for.
Вспомните, для кого он делал такие постановки?
Exiles.
Для переселенцев.
There's no question in their mind as they watch him as to what he's illustrating, because they've been there and done that.
У них никакого сомнения не было о том, что они видят. Они сами были точно в такой же ситуации раньше.
And what he's saying to them by the drama.
И через эту драму он им говорит,
you're not going that way.
Не вы пойдете туда.
You're not returning to Jerusalem.
Вы не вернетесь в Иерусалим.
Jerusalem is coming to meet you.
Иерусалим придет к вам сюда.
The city of Jerusalem will be destroyed.
Город Иерусалим будет разрушен.
There will be deportees who will come here to join you.
И будут еще переселенцы, которые присоединятся к вам здесь.
And he says in the morning.
И утром сказано дальше.
The word of the Lord that came to me, verse 9, son of man, did not that rebellious house of Israel ask you? What are you doing?
Было ко мне слово Господне поутру, сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь?
What do you mean, what are you doing?
Что это ты здесь делаешь такое?
They knew very clearly what he was doing.
Они точно знали, что он делает.
They have gone into captivity. They left. They did it just like he was modeling it for them.
Они сами отправились в плен точно так же, как он им изобразил.
And he says, this is an oracle concerning specifically the prince in Jerusalem, that is Zedekiah.
И дальше сказано, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме, то есть для Сидекии.
And the whole house of Israel who are there.
И для всего дома Израилева, который находится там.
Specifically him, but all the house is really, as all the house is coming with him.
В частности, это именно для него, но и для всего дома Израилева, который там.
And he says, tell the people, the exiles you're talking about, I'm assigned to you.
И дальше говорит ему, скажи этим переселенцам, я знамение для вас.
They don't quite understand much.
Они все-таки не до конца это понимают.
As I have done, so it will be done to them. They will go into exile as captives.
Что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они.
And then he talks about how the prince among them will go out at night.
И дальше говорит о начальствующем среди них, который в потьмах выйдет.
And he will not see the land.
Он не будет видеть земли, он закроет лицо. Бог на него раскинет сеть и поймает его. Принесет, отведет его в Вавилон. Но он не увидит эту землю. И там умрет. Здесь мы должны вспомнить четвертую книгу царств, где описано окончательное падение Иерусалима. Сидекия пытался сбежать из города, когда была осада. И войска Навуходоносора его поймали.
His sons were killed before his eyes.
И перед его глазами убили его сыновей.
His eyes were then put out. He was blinded. That's the last thing he saw.
И после этого его ослепили, то есть это было последнее, что он видел.
Why it says, and when he goes to Babylon, he cannot see anything.
Поэтому и сказано, что когда он отправится в Вавилон, то он не увидит его.
And he dies in Babylon.
И там в Вавилоне умрет.
Don't trust Zedekiah.
Не верьте Сидекии.
Exiles, don't trust him. They're all coming to meet you. He's the leader. This is what will happen.
Не уповайте на Сидекию. Он вам не поможет. Он там руководит, и он сам будет здесь.
He says then in verse 15, they will know that I am Yahweh when I disperse them among the nations and scatter them through the country.
И в 15 стихе сказано, и узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но
I will spare a few of them from the sword, from famine and plague, so that the nations where they go may acknowledge all their detestable practices. Then they will know that I am Yahweh.
Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях и узнают, что я Господь.
Or in other words, I'm going to let some of that.